Василий Трофимович Нарежный. Мария. Один из коротких моих приятелей, прожив в северной столице нашей более 20 лет, дослужился значащего чина и остаток дней пожелал провести в покое. Наследственную деревушку, стоящую недалеко от Полтавы, назначил он пристанищем, взял отставку, простился с друзьями и, обещаясь мне вести исправную переписку, пока и я не последую его примеру, отправился в дорогу. Спустя около месяца после его отъезда я получил письмо, по прочтении которого показалось мне, что оно не без пользы и удовольствия может быть читано и другими. Письмо это, по выпущении того, что, собственно, касалось до меня и его, гласит следующее. В 20-й день июля, от восхода до заката солнечного, я уехал около 12 верст, хотя ехал беспрестанно и лошадей измучил до крайности. Бывший накануне проливной дождь, превратившийся на этот день в мелкий и частый, до такой степени перепортил дорогу, не так-то исправную при хорошей погоде, что я решился переночевать в ближнем селе, которое показывалось около версты в сторону от большой дороги. Слуга мой и кучер единогласно одобрили это намерение. Прибыв в селение, мы уведомились, что лучшего ночлега не сыщем, как в господском доме, в коем живет старый управитель Хрисанф, положивший обязанностью никому не отказывать в странноприимстве. С радостью приняли мы это предложение и въехали на господский двор. Едва приблизились к высокому крыльцу, как выскочили два работника и спросили, что нам угодно. «Отдохновение», — отвечал я, — «а за издержки отблагодарю щедро». После этих слов один из спрашивавших скрылся, и через минуту предстал к нам старик величественного роста и вида с седой бородой в купеческой одежде. «Если вы, милостивый государь, — сказал он учтивым поклоном, — не более требуете как покоя на ночь и надеетесь найти это в здешнем жилище, я прославлю случай, доставляющий мне удовольствие провести с вами наступивший вечер и разделить ужин. Люди ваши и лошади также не останутся непрезренными. Прошу покорно». Выскочив из повозки и дав нужные приказания слуге и кучеру, пошел я за хозяином в дом. И, прошед несколько покоев, вступил в комнату, весьма хорошо прибранную, а в ней увидел покойную кровать, у окон стол с письменным прибором и в углу шкаф. «Побудьте здесь», — сказал хозяин, «пока я дам нужные приказания, чтобы все довольны были. Если ж покажется скучно, то в этом шкапу найдете несколько книг, которыми можете позабавиться». По выходе его я взял свечку, подошел к шкапу, открыл и остолбенел от удивления. Я полагал, что найду там похождения Ваньки Каина, Картуша и тому подобное, но вместо того увидел весь театр Корнеля, Рассина и Вольтера, басни Лафонтеновы, полное издание Жан-Жака Руссо и лучших русских стихотворцев и прозаиков. В самом низу лежала гитара на куче нотных тетрадей. Несколько минут стоял я, не зная, что и подумать о моем хозяине. Наконец вынул том Лафонтеновых басен и уселся за столом. Вскоре явился работник с самоваром. Потом принес весь чайный прибор, а за ним пожаловал и управитель. Хотя во взорах его гнездилась какая-то горесть, очень ясно изображавшаяся, но он хотел казаться веселым, и я почел за неучтивость выведывать причины этой болезни душевной. Когда прибор был вынесен, и я остался один с хозяином, то не утерпел спросить. «Скажи, пожалуй, добрый старик, кто читает у тебя эти книги?» Он отвечал с горькой улыбкой. «Дочь моя, Марья». Конечно, я прогневил небо, что оно покарало меня в предмете моей горячности, и, даровав мне милую добрую дочь, сделал ее несчастную. «Почему же?» – спросил я с недоумением. «По всему кажется, что дочь твоя воспитана гораздо выше своего состояния, и неужели это могло быть причиной какого-либо несчастья?» «Это-то самое», — отвечал старец, — «погрузила ее в бездну злополучия, от коего избавиться она не прежде, пока не опустится в могилу». Я не знал, что отвечать деревенскому жителю, которого взор, голос, движение и слова казались совсем не согласными с его званием. Любопытство начало подстрекать меня, и я задумался, выискивая приличный случай, спросить, не казавшись нескромным, кто он и дочь его Марья. Как в ближней комнате раздался громко женский голос. «Он приехал? Где? Где?» Быстро отворились двери, и молодая прекрасная женщина в длинном белом платье вбежала с отверстыми объятиями. Она устремилась ко мне, но, не дошед шага на три, остановилась с трепетом и закрыла глаза руками. Я совершенно расстроился. Старик со слезами на глазах подошел к ней, взял за руку и сказал: «Ах, Маша, бедная Маша! Сколько раз я просил тебя, чтобы ты в такую погоду не выходила из дому. Смотри, ты вся промокла, и руки холодны, как ледяные. Поди в свою комнату и переоденься, а не то ляг в постелю». «Нет», — сказала она, открыв глаза и дико улыбнувшись, — «мне спать не хочется. Злые люди обманули меня. Они сказали, что Аскалон сегодня непременно будет сюда, и я бросилась встретить его. Но ах! Целый день бродила по проезжей дороге, а его не видала. Возвращаясь домой, мне также сказано, что он уже приехал. Я обмерла от радости и опять обманулась». Тут она тотчас взглянула на меня, отворотилась и вышла из комнаты. Отец за нею последовал. Очень ясно увидел я, что гощу необыкновенных крестьян, и что хотя бледная, с пасмурными взорами, в вымоченном платье, но все еще прекрасная Маша лишилась первого драгоценнейшего дара, которым провидение облагодетельствовало человека, лишилась здравого смысла или по меньшей мере расстроилась вон им. Когда я думал и передумывал о виденном и слышанном мною, хозяин вошел, а за ним работник с чашей пунша, о чем сейчас догадался я по ароматическому запаху. «Милостивый государь», — сказал он дружески, — «от слуги вашего узнал я, что вы довольно времени прожили в Петербурге, а потому покорнейше прошу принять приглашение мое и выкушать стакан напитка, столько уважаемого на севере». Хотя помещик этой деревни отроду в нее не заглядывал, однако приказал мне содержать весь этот дом точно в таком состоянии, как будто бы каждую минуту его здесь ожидали. Прошу покорнейше. Когда в наших стаканах начало показываться дно, то время от времени делались мы доверчивее, чистосердечнее, и я без дальнего предисловия сказал, что очень было бы для меня желательно знать, какие обстоятельства повергли дочь его в то бедственное состояние, в каком ее видим. «Вы не ошиблись, милостивый государь», — отвечал он, — «что состояние моей дочери очень бедственно. Она с каждой минутой приближается к гробу и меня туда же влечет. Она-то может служить примером, как воспитание, данное детям выше их состояния, бывает гибельно. О, Маша! Если бы ты оставалась в быту крестьянском, то, наверное, была бы отрадою родителям, украшением стороны родимой, была бы благополучна. А теперь...» Старик отер слезы, выступившие из глаз его. «Я вижу, — продолжал он, — что вы любопытны знать причины несчастья, постигшего мое семейство. Повествование о горестях, нами претерпенных, облегчает тягость, обременяющую сердца наши. Выслушайте. Я принадлежу знатному и богатому графу С. Когда он начал управлять сам своими поступками и имением, то из большого числа дворовых служителей избрал меня управителем его дома. Беспрерывные занятия и хлопоты, сопряженные с этим званием, не оставляли мне времени и подумать, собственно, о себе и о дальнейшей судьбе своей. Радея, сколько можно, к пользам моего господина, я приобрел полную его доверенность. Слуги его беспрекословно мне повиновались, я жил в довольстве, был здоров, спокоен в совести, чего же не доставало к истинному счастью. Граф от природы был кроткого, миролюбивого нрава, никогда не наказывал телесно и в случае какого-либо проступка со стороны слуги или служанки один гневный взор его был великим наказанием. Зато и служители берегли и спокойствие его более собственного. Супруга графская была, хотя не совсем дурного нрава, но так высокомерна, так напыщена своим сиянием, что редко кого-либо из подвластных ей людей удостаивала ласковым взглядом.